Добрый вечер. Надеюсь, что ваше время здесь плодотворно, что вы имеете общение друг с другом, не только слушая то, что говорится отсюда, но и делясь друг с другом и обогащая друг друга. Это, наверное, один из наиболее важных таких инструментов, который помогает нам, чтобы все то, что мы слышим, оно пропитывалось глубоко, глубоко в наше сознание, в нашу жизнь, в наш внутренний человек, чтобы мы могли иметь способность не только знать это, но и практически жить. И я хотел бы поощрить вас, используйте это время, используйте все перерывы, не только для того, чтобы узнать друг у друга, как дела или какая погода там, из какого региона вы приехали, вот, но чтобы поговорить о том, измерить, какая температура в душе, какая погода, шторм там или тишина, или благодать Божия действует. Я думаю, что это, наверное, один из важных таких аспектов. Может быть, в следующий раз, когда мы будем делать конференцию, мы специально запланируем такое время для общения в маленьких группках, где можно было бы обсудить все это и помолиться об этом конкретно, специально. Думаю, что это очень важная часть общего нашего роста. Итак, наша тема. Тема нашей конференции, мы говорим о церкви, которая влияет на мир. И мы уже поднимали целый ряд проблем, мы отмечали много сложностей, которые возникают в церквях. Вот, к сожалению, такая обратная или такая негативная сторона жизни людей на земле, мы несовершенные люди. И с одной стороны, Бог поручил проповедовать несовершенным людям по причине того, что они могут, обращаясь к людям, показывать, что они сами тоже точно так же такие, они слабые, у них не все получается, они сами борются с грехом, но они побеждают. И таким образом люди могут увидеть этот естественный процесс. Не ангелы проповедуют, у ангелов все отлично, у них все хорошо и с ними нет никаких проблем. И это сразу вызвало бы такое разделение. Вот. Но Бог дал нам вот эту естественность в нашей проповеди. Но в то же самое время с этой естественностью, как я уже сказал, приходит и то, что в этом процессе роста разные церкви имеют много разных недостатков и сложностей. И мы уже перечисляли многие из них. Может быть, одна из самых главных – это то, что у нас очень мало развивается центр, очень мало развивается жизнь сама. И мы много разные внешние источники, вернее, внешние инструменты пытаемся развивать, думая этим компенсировать как-то. Наша тема или наша цель за эти 2 дня или 2,5 дня, наша цель заключается в том, чтобы мы могли попробовать проникнуть вглубь этого вопроса и проанализировать, почему наша церковь не влияет так, как она могла бы влиять. Я уверен, что даже если вы из самой успешной церкви здесь приехали, я уверен, что вы можете обнаружить и вы можете признать, что ваша церковь могла бы влиять лучше и больше и эффективнее влиять. И как я уже сказал, что этот процесс чтобы церковь стала влиятельной, заключается или осуществляется не посредством того, что вы приедете и скажете своему пресвитеру или скажете своему церковному совету, что вот это у тебя не так, это у тебя не так, и ты вообще не влиятельный, и нам нужно здесь все перестроить. Скорее всего, ничего не перестроите, скорее всего, поломаете много и создадите много проблем. Но наша главная цель заключается в том, чтобы посмотреть на свое сердце и посмотреть на то, каким образом я могу стать более влиятельным человеком. Если вы станете более влиятельным человеком, тогда ваша церковь станет немножко более влиятельная. Если таких, как вы, будет достаточно много, то она станет более влиятельной. Гораздо больше будет людей, которые будут влиять. Итак, мы говорили в самом начале, мы говорили о такой фундаментальной науке, мы говорили о главном принципе, говорили о богоцентризме, о том, что основой всего влияния церкви, всей жизни церкви является то, что Бог является центром всего. Далее мы касались тем, еще нескольких тем сегодня. Вы помните, мы более подробно смотрели на природу влияния, на то, что это Дух Святой действует. Это не просто мы сейчас посидели, решили, составили схему и начали ее воплощать. Мы зависимы от действия Духа Святого во всех наших обстоятельствах, особенно когда мы говорим о влиянии на кого-либо. Потом следующая сессия, она касалась вопроса смирения. Смирение – это крайне необходимое условие для того, чтобы Дух Святой действовал. Без этого прогрессирующего смирения в сердце действие Духа Святого невозможно. И, как я уже сказал, у нас каждый день есть масса возможностей упражняться в смирении в самых разных ситуациях. И если это станет для вас практикой регулярной, вы заметите, как приятно принимать разные сложности. Они станут для вас просто интересным упражнением. Еще раз можно смириться, и еще в другой ситуации смириться, и еще вырасти, и стать более сильными. Сейчас я хочу вам предложить еще одну тему. Мы будем говорить об условиях созидающего влияния. То есть, если мы касались раньше вопросов, которые более теоретичные, то есть мы говорили о глобальных вещах, которые лежат в основе, то сейчас мы все больше и больше подходим к практике. Мы подходим к тому, как это влияние должно реально передаваться. И вот здесь вот между тем, о чем мы говорили в прошлый раз, и тем, о чем мы будем говорить дальше, сегодня вечером мы будем о конкретном методе влияния говорить, у нас есть еще промежуточный очень важный фактор. Есть несколько важных условий, которые мы должны знать. Когда Бог спасает человека, Бог осуществляет определенное действие в человеке. Конкретное ясное действие. То есть это не просто из одного списка имя человека перенесено в другой список. Реально что-то в человеке происходит. И мы уже говорили, что прежде всего рождение свыше происходит. Но не только рождение свыше. Рождение свыше – это первая ступень большого процесса, который имеет место в человеческой жизни. Этот процесс называется преображением в образ Иисуса Христа или освящением. Это процесс созидания личности. Я короткое вступление сделаю, которого нет у меня здесь сейчас, просто чтобы немножечко вас ввести в курс этой темы чуть-чуть более глубоко. Когда мы говорим о всех людях, которые живут на земле, все люди с момента своего рождения унаследовали в своем ДНК, в своем духовном ДНК, унаследовали 5 ключевых аспектов повреждения, которые грех нанес их природе. Вы знаете, есть такие генетические болезни. То есть эта болезнь связана не с тем, что вирус попал в человека. Она не связана не с тем, что он отравился чем-то. Эта болезнь связана с тем, что вот этот ген, этот центр информации. Вы понимаете, что такое генетика, да? Вы знаете, что это вот в маленькой клеточке содержится вся информация по дальнейшему развитию всего человека. И она управляет каждым блоком. Это автоматика удивительнейшей сложности. Нужно вовремя включить. Вы никогда не замечали вот такие удивительные процессы, которые происходят в человеке? Вот смотрите, вы сидите спокойно, все у вас нормально, и вам сказали несколько слов, и у вас сердце начало стучать быстрее. От чего сердце стучит быстрее? От того, что ваши adrenal glands, как это по-русски называется, надпочечники, впрыснули адреналин. Они впрыснули в кровь адреналин, и адреналин подействовал сразу на сердце, оно стало чаще стучать. Как я уже говорю, это автоматика удивительнейшей сложности. И вот когда мы говорим о генах, которые развивают человека, то вот в генах существуют, в некоторых людях, существуют некоторые генетические проблемы. Мы уже говорили о карликах. Это генетическая проблема. То есть ген не дает вовремя сигнал на рост. Или же, я видел недавно передачу о людях, которые слишком гиганты. Которые, это страшно неудобно. Быть слишком большим страшно неудобно. Причина – ген дает постоянно импульс на рост, когда уже не нужно расти. То есть есть повреждение гена, генетической структуры. И это вообще очень сложно лечить. Очень сложно. Сейчас пробуют разные люди, там, разные специалисты, всякие разные опыты делают в сфере генетики. Но это очень сложно. Так вот, в нашей духовной генетике есть 5 ключевых повреждений. Я уже называл одну, я только перечислю их, у меня нет времени сейчас их проиллюстрировать и доказать, и продемонстрировать, но они все очень ясно показаны в третьей главе книги Бытие. Кстати, я не знаю, Роман, где здесь, есть у нас Роман или нет, я не знаю, есть ли здесь серия проповедей «Созидающая зрелость», но я думаю, что если нет, то она будет скоро. Вы можете попросить у того человека, который распространяет здесь наши диски, записаться на эту серию и просто приобретите ее и послушайте. Там мы подробно разбираем все вот эти факторы, которые имеют место в человеке. Что первое произошло с человеком? Это претензия на значимость. Адам после того, Адам и Ева, после того, когда они вкусили плод, с ними произошло что-то страшное. Не от плода, а от того, что произошло в их уме. Они стали претендовать на свою собственную независимую значимость. И мы говорили уже об этом. Помните, этот генератор, этот кардридер, всякие разные вещи, когда человек претендует на свою собственную значимость. И теперь это же бедствие для человека. Смотрите, везде, куда человек не приходит, как только его недооценили, он несчастен. Как только его оценили, человеку нужно больше еще. И так живут все люди. Теперь претензия на значимость ведет к следующей беде, к страху. Все люди живут в страхе. Что это значит? Что за страх? Они живут в страхе того, что рано или поздно их претензия на значимость будет разоблачена. Они внутри ясно понимают, что они не те, за кого они себя выдают. Поэтому люди постоянно боятся. Помните, Адам написано, он скрылся, потому что убоялся. Он-то знал, что Бог все знает. Это второе повреждение, которое делает жизнь человека кошмарной. После этого есть третье повреждение, это лживость человека. Претендуя на значимость, боясь, что его разоблачат, человек начинает изобретательно извиваться. Помните, как Адам это делал? Он делает очень умело это. Он не врет Богу напрямую. Он просто берет факты, и он их перестраивает в такой комбинации, чтобы отвести Божье обвинение с самого себя и перевести на кого-то. На кого он перевел это обвинение? На жену и потом на кого? И на самого Бога. Он говорит, это жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел. То есть, заметьте, до того, как он сказал «я ел», было сказано несколько ключевых точек, которые призваны взять на себя весь удар и облегчить удар в конце. Это человеческая лживость. Вот почему люди не доверяют друг другу. И так все живут. Потом следующий, четвертый элемент повреждения, который мы встречаем, это человеческий эгоизм. Когда Адам готов сдать Еву ради своей шкуры. Заметьте, только что он говорит о том, что это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Он ценит ее больше всего на свете. И заметьте, как грех произвел вот это структурное изменение в его сути, в сути его личности. И теперь знаете, в чем суть эгоизма? Это значит, свои собственные ценности выше всего. Опять-таки, это во всех людях с рождения. И есть пятый еще элемент. Пятый элемент заключается в постоянной борьбе за власть. Помните, Бог говорит, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Это постоянная конкуренция. Знаете, в чем заключается борьба за власть? Цель борьбы за власть заключается в том, чтобы закрепить законно вот эти свои претензии. Некоторые пытаются закрепить это своим положением в обществе, или же своим постом каким-то влиятельным, или же своими деньгами, или же какой-то ситуацией, где он может кого-то взять и манипулировать. То есть иметь власть над другим, чтобы другой делал то, что он хочет, признавал его значимость, считался с ним и так далее. Вот так живут все люди. Теперь человек покаялся. Пришел человек к Богу. Куда это все делось? А никуда. Оно осталось. Человек покаялся. Он искренне покаялся. Он хочет Божьего спасения. Скажите, верующие люди обижаются? Обижаются. А что это такое? Претензия на значимость. Скажите, верующие люди боятся? Боятся, переживают страх. Скажите, верующие люди лживы иногда? Еще и как. Сколько раз вы лукавили? Сколько раз вы не могли сказать с открытым лицом правду? Скажите, верующие люди страдают от эгоизма? Да. Скажите, верующие люди борются за власть? Ух, это нам знакомо. Не только на уровне церкви, а на уровне дома. Муж свою власть, жена свою власть. То есть это говорит нам о том, что человек пришел к Богу, но оказывается со всей этой бедой что-то ему нужно делать еще. Так вот я вам объясню такую вещь. Смотрите, мы сможем влиять на людей настолько, насколько мы реально победили вот этих пять змеев Горынычей, у которых у каждого еще много голов, много форм страха, много форм эгоизма, много различных форм претензий на значимость. Мы проходим сейчас с братьями в церкви пасторскую школу, и я периодически задаю разные задания. Одно из заданий было определить в своей жизни конкретные проявления вот этих пяти вещей. Вы знаете, некоторые братья пишут целые книги. Один говорит своей жене, приходит, она спрашивает, ну как у вас учеба? Он говорит, плохо совсем. А что такое? В прошлом семестре нас заставляли читать книги, а теперь заставляют написать книгу о самом себе. То есть речь идет о том, что у каждого из нас, если ты посмотришь внимательно на все свои претензии на значимость, точно книгу можно написать. Или на все формы выражения страха или эгоизма. Наше реальное влияние на людей, которые окружают нас, будет определяться степенью нашего роста вот в этих пяти вещах. Реального конкретного роста. Каким образом Божья благодать влияет на нас, чтобы нас изменять? Но это несколько, так скажем, несколько другая тема, о которой мы сейчас в этой конференции не имеем возможности подробно поговорить. Я рассказал вам о ней только о том, чтобы помочь нам восстановить общую схему, о чем мы будем говорить сейчас. Мы говорим об условии созидающего влияния. Мы говорим о том, что Иисус Христос, Он для осуществления вот этого процесса избавления от этих пяти проблем, пяти последствий греха. Это грех, но он только в потенциале своем. И он потом актуальным становится. Он находится в человеке, он актуализируется в конкретных ситуациях. Каким образом? Посмотрите, Ефесянам 4 глава с 11 стиха написано. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и сознания и познания Сына Божьего, мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Заметьте, снаряжение святых на дело служения, о котором сказано здесь, является одной из первых задач. Андрей, я, кажется, не взял эту штуковину там где-то. Да, вот она. Ага. Вот это слово «к совершению святых», его точнее можно перевести как «к снаряжению», а еще точнее как «к восстановлению к делу». У меня нет времени сейчас объяснить вам греческое слово, которое стоит под этим словом, и объяснить, как оно применяется. Один пример я только приведу. Помните, когда Христос призвал Иоанна и Иакова, сыновей Зеведеевых, и они что делали там в лодке? Они чинили сети. Так вот это слово «чинили» – это то же самое слово, тот же корень к совершению. То есть к тому, чтобы починить святых. Для чего? Чтобы они были способны делать служение для созидания тела Христова. То есть, оказывается, задача церкви заключается в том, чтобы церковь, ее служение, служители прежде всего, чинили святых. Святых, то есть верующих людей. Их нужно восстановить. Повреждения, нанесенные грехом, нужно восстановить. Для того, чтобы они способны были осуществлять служение. Какое служение? По созиданию тела Христова. И дальше что написано? 14 стих, посмотрите. Чтобы мы не были более младенцами, то есть чтобы люди возрастали в зрелости. колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Смотрите, речь идет о росте церкви. Это естественный рост церкви. Каким образом растет церковь? Церковь растет благодаря тому, что люди приходят. Люди спасаются. Церковь способна теперь спасать или быть проводником спасения. И не просто спасения, а эти люди, они превращаются сразу в созидательном тоне. Тело созидается в любви. Заметьте, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что задача служителей, задача всей церкви, задача служения церкви заключается в том, чтобы мы могли построить наш подход так, чтобы он способствовал к тому, чтобы люди освобождались от последствий воздействия греха в их жизни, чтобы они становились более зрелыми, чтобы они не были младенцами. И тогда эти люди будут способны говорить истину в любви. Они способны будут тогда иметь эти взаимно скрепляющие связи и действовать в меру своих талантов, в меру дарований, которые Бог им дал. Но все это будет приводить к росту церкви. Так вот, говоря об этом, мы этого вопроса еще коснемся немножечко завтра, коснемся немножечко вот этих текстов. Но до того, как мы подойдем к этому процессу, нам нужно понять несколько важных условий, которые ставятся Священным Писанием до того, как мы придем к этой точке, что мы способны влиять на других, чтобы помогать другим быть созидателями, помогать другим быть людьми, способными распространять это созидающее влияние на людей, которые вокруг. Несколько важных принципов, которые нам нужно знать. Первое. Бог хочет, чтобы мы были созидателями душ. Это ясно в этом тексте, это ясно во многих других текстах. То есть речь идет о том, что Бог сотворил церковь, сделав ее местом и средой, в котором будут созидаться души. То есть наша главная задача заключается в том, чтобы в результате моего взаимодействия с любым человеком, зрелым или не очень зрелым, который хорошо к тебе расположен или не очень хорошо, чтобы мы могли, встретившись с этим человеком, достичь очень важной цели, чтобы этот человек немножечко более целостным стал, чтобы он немножко больше зрелым стал, чтобы он немного больше отражал Христа в результате моего взаимодействия с этим человеком. Это, как я уже сказал, Божья цель. Второе. Бог взращивает нас в зрелости, чтобы сделать нас способными созидать души. То есть речь идет о конкретном Божьем шаге или Божьем плане. Бог для того, чтобы мы созидали души, тренирует нас, чтобы мы не были младенцами, чтобы мы становились более зрелыми, чтобы мы становились способными помогать другим. Третье. Наше счастье и удовлетворенность в жизни напрямую зависит от того, насколько мы будем реально участвовать в созидании душ. То есть ради этого мы созданы. Мы только тогда сможем обрести и понять смысл, глубоко понять смысл своего существования. Когда мы, живя в разных точках жизни, мы обнаруживаем, что результат нашей жизни – это созидание. Это люди приходят ко Христу, и это они становятся более похожими на Христа. Они приобретают силу, уверенность и способность для правильной жизни. Жизнь Иисуса Христа и его апостолов является самым ярким тому доказательством. Вы помните, когда Христос подчеркивал, подводил итоги своей жизни, своей земной жизни, в 17 главе Евангелия от Иоанна, он объясняет в своей молитве, он говорит Отцу следующее. 17 глава, 4 стих. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». То есть Бог поручил Иисусу Христу, своему Сыну, дело. Какое это дело? Ниже он объясняет, в чем суть этого дела. Смотрите, 12 стих. «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание». Очень интересное слово «соблюдал», слово «терео». Слово «соблюдал», «терео», переводится как ухаживать, заботиться. То есть он ухаживал, он заботился об учениках. В этом его пасторская ответственность была. Написано, я соблюдал их и сохранил, которых ты дал мне, и никто не погиб. Апостол Павел говорит об этом же. Галатам 4 глава 19 стих. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Чем занят апостол Павел? Это его цель жизни. И он объясняет это, что это стоит ему огромных трудов. Это стоит внутреннего напряжения, переживания. Он говорит, что я снова в муках рождения. Он сравнивает этот процесс и цель этого процесса. Я хочу, чтобы Христос виден был в вас. Иоанн говорит подобное, только с другой стороны. Третье послание Иоанна, 1 глава, 4 стих. «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Не существует большей радости и большей удовлетворенности и большего счастья, как быть соучастником Божьего процесса преображения жизни. И в этом случае мы становимся реальными носителями Божьего, великого Божьего дела. То есть мы становимся проводниками Божьей созидающей силы. И для этого это требует определенного нашего положения. То есть требует определенного качества нашей души, нашей личности. Заметьте, легко научиться проповедовать, сравнительно легко. Годы, правда, нужно посвятить тому, чтобы научиться, но можно научиться. Можно научиться писать книги. Можно научиться петь или организовать что-то. Но труднее всего из этого стать человеком сильным. Глубоким, с широкой душой, сильным в Боге, смиренным перед Богом, уверенным в Нем, для того, чтобы Бог мог использовать тебя. Так вот, мы будем используемы Богом настолько, насколько наша душа подвержена или переживает на себе Его реальную трансформирующую силу. Как я уже сказал, мы немножко будем касаться этого вопроса завтра, а сегодня я хотел бы остановиться на нескольких вещах, на предварительном таком, предварительной точке. Нам нужно для этого прежде всего иметь или понимать, что есть несколько важных условий, которые, или так скажем, невыполнение которых или отсутствие которых не позволит нам иметь действительно правильное и эффективное влияние. Условие номер один, которое мы видим, это нам нужно занимать правильное положение. Посмотрите, есть люди, на которых мы хотим влиять. И есть мы, и есть истина Божьего Слова. И, как я уже сказал, много таких ситуаций, в которых люди берут истину Божьего Слова и пробуют ей влиять, но не получается созидание. Они, правда, потом могут говорить, вот это люди, которые не хотят слушать, вот это люди просто они не принимают, они не готовы и так далее. Но в действительности не всегда так бывает. В действительности очень часто бывает, что проблема этого человека заключается в том, что он не совсем точное положение занял. Чаще всего причиной подобных неудач является наша незрелость или наши неверные подходы к данному вопросу. Для того, чтобы нам разобраться немножко в этом, давайте попробуем посмотреть на то, что мы подразумеваем под влиянием. Вот вы человек, вы пробуете влиять на других. Так вот, влияние – это попытка, это реальная попытка изменить в других людях несколько ключевых вещей. Первое – это попытка изменить человеческое мышление, как человек думает. Мы говорим о влиянии, о реальном влиянии. И если вы не изменили мышление человека, вы не повлияли на него. Но я хочу, чтобы сейчас, когда мы читаем или будем перечислять вот эти разные сферы, в которых мы влияем или мы должны оказывать влияние, нам нужно задать себе вопрос, а кто мы такие? Что мы претендуем на то, что человек должен думать так, как я думаю. Это серьезное внедрение в личность человека. Имеем ли мы на это право? Очень серьезный вопрос. Смотрите, это, во-первых, мышление. То есть, если не изменили мышление в человеке, вы не изменили человека. Вы можете заставить человека покаяться. Вы можете создать эмоциональную атмосферу, такую, что человек расплачется, выйдет, покается и искренне покается. Но он не будет обращенным по причине того, что не произошла метаноя. Что такое метаноя? Это перемена ума. Перемена мышления человека. То есть, наша цель – достигать того, чтобы человек по-другому думать стал. Следующее. Его мнение или оценку того или иного вопроса. Как человек относится к чему-то. Например, ко греху. Или к конкретному виду греха. Или к конкретным обстоятельствам, которые ведут ко греху. Или к конкретным возможностям делать благо, делать добро. Мы пытаемся изменить его отношение, его оценку, его мнение. Следующее. Мы пытаемся изменить его чувства. Что человек чувствует по поводу чего-то или кого-то. Опять-таки, мы говорим о влиянии на людей, и это личность. Мы перечисляем то, из чего состоит личность. И она состоит из мышлений, из мнений или оценок. Она состоит из чувств. То есть человек может быть в унынии, мы хотим повлиять на него и помочь ему побеждать уныние. Это чувство. Есть определенные схемы, как они работают. Они связаны с сознанием определенным, с мышлением, как человек думает и так далее. Дальше мы хотим поменять его отношение, как человек относится к чему-то. Мы хотим повлиять на его решение, как человек принимает решение. В следующий раз он попадет в такую ситуацию, на основе чего и как он примет решение, и к чему приведет его это решение. Наша задача – воспитать людей так, чтобы они способны были самостоятельно принимать точные и правильные решения. Кроме того, мы хотим повлиять, мы хотим изменить действие того, что человек делает. Человек пьет, мы хотим помочь им, чтобы он перестал пить. Конечно, здесь нужно поменять мышление, здесь нужно поменять чувства, поменять отношение к этому всему. То есть, если вы просто бутылку отберете, вы еще не повлияли на человека. Ну и не только, это я привожу такие резкие примеры, но существует много самых разных других, когда мы говорим о действии. Дальше, мы хотим повлиять на привычки, которые сложились в личности человека. То есть, уже накатанные дорожки, которые определяют его отношение к жизни, его практические подходы к жизни. Кроме того, мы хотим поменять характер, кем является этот человек. Именно это влияние. Смотрите, наша цель заключается в том, чтобы мы делали человека или вели его к тому, чтобы его характер был больше не его характером, а характером Христа. И характер складывается из всех вот этих, и плюс еще того, что было на другом слайде. То есть это серьезнейший процесс, и он дается очень нелегко, это сложный процесс. И мы должны задать несколько вопросов, связанных с этим процессом. Вопрос номер один. Имею ли я право требовать от человека этих изменений? Я уже говорил об этом. Второе. Знаю ли я, как достигаются эти изменения? Очень многие верующие люди, они не понимают, они просто приходят и начинают требовать. Или начинают плакать и умолять. Или думают, что вот они призовут сейчас какого-то очень авторитетного. Одна женщина недавно звонит нам и говорит, поговорите с нашей дочерью, не мне, а моей жене, поговорите с нашей дочерью. А что такое? Да вот она с неверующим парнем встречается. Окей, а кто она такая? Ну она такая, она правда, я не понимаю, каялась она или не каялась, но в собрание не ходит и в общем живет своей такой мирской жизнью. Так может быть об этом нужно сначала побеспокоиться, чтобы она сердцем к Богу пришла. А с каким же, что ж, она с верующим должна встречаться, если она живет в мирской жизни? То есть люди не понимают вообще, как влияние осуществляется. Все хаотично, все вот так вот, как это человеку кажется вот сейчас, так он и пробует действовать. Следующее, готов ли я к тому, чтобы быть инструментом изменения? Что нужно для того, чтобы я стал инструментом, для того, чтобы изменять конкретного человека? И последнее, как правильно подойти к тому, чтобы достигать изменения? Мы попробуем ответить на эти вопросы, посмотрев на разные сферы. Давайте посмотрим на первый вопрос, как имею ли я право, или откуда, как мы изменяем, или как мы подходим к этому вопросу, наше положение в, этой, в этом, первое положение в подходе к тому, чтобы изменять других. Я попробую это проиллюстрировать очень интересным примером в жизни, пожалуй, самого великого человека Ветхого Завета или одного из самых великих людей, который известен своим влиянием. Есть разные великие люди в Ветхом Завете, но, пожалуй, так как этот человек, никто другой не повлиял на большую массу людей. Этого человека звали Моисей. Вы знаете, что у него было несколько попыток влиять на израильский народ? До того, как он вывел народ из Египта, вы знаете, что у него уже была попытка влиять на израильский народ? Конкретно на одного человека, на одного израильтянина. Исход, 2 глава, 13 стих. Помните эту историю, когда он убил египтянина, да, и потом он попытался двух евреев привести к здравому смыслу. И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся, и сказал он обижающему: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» И помните, что тот ему сказал? «Кто поставил тебя начальником? Кто ты такой, чтобы на меня влиять?» Очень хороший вопрос. И Моисей его запомнил. И запомнил надолго. Настолько надолго запомнил, что он на 40 лет пошел в школу учиться влиянию. Эта школа была в пустыне. И тогда, когда он уже натренировался там, уже Бог говорит ему: «Иди сюда, Моисей, пойдем туда, в Египет, и ты сейчас выведешь народ мой израильский из Египта». Вы помните, что сказал Моисей тогда Богу? Он сказал те же самые слова. Он говорит: «Кто я такой?» Он очень хорошо усвоил тот урок. На 40 лет помнит. Именно это нужно было Богу для того, чтобы поставить Моисея в правильное положение. Вот теперь он может влиять. Вот до того, пока этого вопроса не задает человек, он не может влиять. Исход 3 глава, 11 стих. Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилева?» Бог поставил Моисея в правильное положение, в положение влияния. Вот сейчас он способен влиять. Трепет и страх напал на Моисея. Он стал задавать вопрос, и он слышит этот вопрос. Вот. И он ведет диалог с Богом дальше. 13 стих. «И сказал Моисей Богу: вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут: как ему имя, что сказать мне им?» Заметьте, когда Бог сказал ему, что я тебя посылаю, что не ты будешь выводить, влиять будешь не ты, я буду влиять. Ему нужно немножко больше доказательств, больше уверенности. Он говорит: я хочу больше знать тебя, кто ты такой. Я приду и я скажу: Бог послал. Они спросят: как ему имя? Я даже не знаю. То есть я должен лучше знать тебя. Это опять-таки правильное положение, которое занимает Моисей. Перед тем, как начать влиять. 15 стих. «И сказал еще Бог Моисею: так скажи сынам Израилевым: Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам». Бог ясно ставит Моисея в положение, в котором он будет способен оказывать влияние. Это положение посла, это положение Божьего представителя. Моисей идет, и он распространяет не свое влияние. Этот вопрос в его сознании продолжает звучать: «Кто я?» И помните, он долго торговался, долго говорил Богу: «Нет, я не могу, я не способен, я заикаюсь, у меня нет харизмы такой, которая нужна для лидера, который вывел бы этот весь народ». Ефесянам 4:15. «Но говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос. Иисус Христос и его цели, и его созидательный процесс определяет реальность нашего влияния. Мы должны стать его послами». Мы должны стать его представителями. Но для этого нам нужно осознать, кто я. Для этого нам нужно глубоко понять свою зависимость. И иногда Бог допускает в нашей жизни ситуации, подобные той, которую имел Моисей, когда он попытался вразумить этих двоих, и они ему очень ловко ответили: «А кто ты такой?» А он никогда и не думал, кто он такой. Он был уверен очень. Он очень уверенно действовал. Но это была самоуверенность. И Бог выбил эту всю самоуверенность, послал его на 40 лет в эту мадиантянскую пустыню, мадиамскую школу, вот, и поставил его в правильное положение. В чем заключалось это правильное положение? Несколько вещей. Первое, о которой мы говорили на прошлой сессии достаточно подробно, это смирение. То есть после этой школы Моисей глубоко понимал ограниченность своих возможностей. Когда он подходил к этим евреям, он представлял себе так, что он достаточно высокое положение занимает в Египте, и он имеет право, имеет возможность каким-то образом влиять. Он представлял, что он достаточно образованный, достаточно умный и, по всей видимости, достаточно сильный, что он мог уложить там одного. И он подходит к ним, и он представляет, что он имеет силу. И теперь Бог берет, и он показывает, что он ничего не может. Его силы не способны повлиять и изменить никого. Когда Моисей пошел убеждать евреев выйти из Египта, он сделал это по единственной причине, только из послушания Богу. И вот эта вся история, которая описана очень подробно, она помогает нам увидеть, что у нас наш собственный энтузиазм по поводу служения, он всегда будет только отрицательный, он всегда будет только деструктивный. Нам нужно прийти к ясному положению. Если ты подходишь и пробуешь воздействовать на человека, ты можешь это сделать только в единственном случае, если ты сделаешь это из ясного подчинения себя Богу. Знаете, почему это надо? Потому что если ты это не сделаешь, тогда твое «я» будет присутствовать в твоем диалоге с человеком, и оно все испортит. Любая форма присутствия нашего эгоизма сразу чувствуется. Мы все люди очень тонкие психологи. Мы все очень тонко измеряем. Мы пытаемся постоянно определить, и как только человек подозревает чуть-чуть, что кто-то хочет взять над ним верх, он сразу закрывается, он не допускает влияния. Наша цель и наша задача заключается в том, чтобы мы могли минимизировать, полностью устранить действия нашего собственного «я». Посмотрите, об Иисусе Христе сказано то же самое. 1 Петра, 2 глава, 23 стих. «Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Заметьте, здесь Иисус Христос, здесь показана очень мощная влиятельность Иисуса Христа. Он повлиял, смотрите, на овец блуждающих, и они возвратились к пастырю. Каким образом он это сделал? Посмотрите, что написано выше. Он, будучи злословием, не злословил взаимно. Он предавал то судьи праведному. То есть он практически поставил себя в полную зависимость от Отца, и он представлял свою жизнь инструментом, в виде как инструмент для того, чтобы Бог через него осуществлял эту свою работу. Он был совершенно свободен от своего «я», и поэтому он был максимально эффективен. В этом и есть положение посла. Итак, это первое. Второй аспект положения правильного заключается в нашей уверенности. Это крайне необходимое качество для того, чтобы влиять. То есть, если мы говорим о том, что человек смиренный, это совсем не значит, что он неуверенный. Моисею удалось сделать невозможное. Представьте себе 2,5 миллиона человек, которые живут в определенной местности 400 лет. Вы представляете себе, сколько это много 400 лет? За 400 лет можно так прирасти к земле. Они уже связаны там огромными связями со всей этой инфраструктурой. Они знают, где что лежит, где вода, где посеять, где пасти, где продать, где купить. Вся конструкция существует. Володя мне рассказывал, с каким он испытанием сталкивался, когда Бог перевел его сюда. Он, для него все там было известно, там в Краснодарском крае. Кстати, мы земляки, мы там где-то пересекались даже в те времена. Все там просто было. Родные, близкие, друзья, знать, как заработать, есть дом, есть сад, есть возможность купить, продать, кормить семью, взращивать и жить. Одной семье трудно оторваться, а представьте себе, 2,5 миллиона. Представьте себе, убедить 2,5 миллиона. Друзья, я абсолютно уверен, если бы не эта ситуация с тем, что египтяне выгнали их, они бы никогда не ушли. Это Божий план был для того, чтобы все это сделать. Но до того, чтобы прийти к этой точке, Моисею нужно было пройти этих 10 казней. А для этого нужна была колоссальная уверенность. Вы пробовали что-то делать, когда делаешь, не получилось. Вторая попытка, делаешь, не получилось. Третья попытка. Сколько у вас хватит уверенности, что вы делаете? Так вот, человек, который получил от Бога ясное слово, он уверен не в себе, а в Божьем слове. Если Бог сказал, нужно делать, хоть 100 раз делать. Посмотри, как вел Иисус себя, когда он жил, когда он представлял Божьи интересы, когда он был послушен Богу. Он был самым смиренным на земле. Смиреннее Иисуса Христа не было никого. Слушайте, что он говорит. Вместе со своей смиренностью он имеет колоссальную уверенность, колоссальную убежденность. Евангелие Иоанна, 12 глава, 47 стих. «И если кто услышит слова мои и не поверит, я не сужу его». Ибо я пришел не судить мир, но спасти. Часто люди цитируют эти слова с тем, чтобы оправдать беззаконие чьи-то. Вот даже Христос не судил. Но Христос продолжает. И Он говорит, реальность, отвергающий Меня и не принимающий слов Моих, имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. Вместе со смирением Иисуса Христа здесь ясная уверенность в верности, в точности слова. Ибо я говорил не от себя. Если бы я от себя говорил, тогда я не был бы так уверен. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец. Сочетание смирений и убежденности в истине, друзья, является обязательным, просто крайне необходимым условием влияния. Если мы хотим быть церковью, влияющей на людей, которые вокруг, вот без этих двух качеств не получится влиять. Мы должны иметь смирение, и в то же самое время мы должны не бояться, мы должны быть уверенными в истине слова, которое мы говорим. Я помню то время, когда я очень много занимался разного рода евангелизационными проектами здесь, служением здесь, в России. Мы с Божьей милостью даже, Бог дал нам в 2 местах церкви начать. Я вот вспоминаю сейчас, что я как-то стыдился Божьего Слова. Ну, не то, что я стыдился, что я верующий. Но я когда прочитаю какое-то Божье Слово, и мне нужно было обязательно привести какое-то научное доказательство, которое говорит, что это точно так. Или я особенно себя чувствовал уверенно, когда приезжал какой-то великий ученый верующий. Я чувствовал себя спокойно. Он же ученый, он же убедит. И заметьте, как это совершенно неверное представление о том, что обладает убедительностью. Для Иисуса Христа было очень ясно. Он не цитировал философов греческих. И была причина. Проблема не в том, что он не знал их, а проблема в том, что они не обладают властью. Он говорит, слово, которое я от Отца получил, оно будет судить, не философ. И нам нужно получить внутри эту глубокую убежденность. Беда многих верующих людей в том, что они не способны влиять на других, они не убеждены. Они встретятся с людьми, и они где-то так потихонечку, чуть-чуть скажут и в кусты. Нет внутренней глубокой убежденности. Нужно воспитывать детей наших, молодежь нашу. Нужно самим жить так, чтобы с кем бы ты ни встретился, ты ясно знал, что бы там ни сказали ученые. Я должен тебе сказать, что говорит Бог. По одной причине, потому что когда ты предстанешь на великий суд, не ученые будут тебя судить, а Божье Слово. И ты должен его знать. Вот этой убежденности не хватает. Заметьте, мы говорим о правильном положении, которое человек должен занять, чтобы влиять. Третий элемент, вернее, второй элемент из этих условий, второе условие – это правильная цель. Мы говорим, что правильное положение человек должен занять. Второе – это правильную цель должен преследовать. Когда мы пытаемся оказать на кого-то влияние, какую цель мы преследуем? Есть самые разные цели. Например, мы хотим изменить людей, чтобы они стали более удобными для нас. То есть они неудобны, они ведут себя так не очень хорошо и постоянно создают нам проблемы. Если бы мы изменили их, то они бы были хорошими. Я часто сталкиваюсь с таким, когда жены приходят и говорят мне о своей жене или своем муже. И когда я подробненько начинаю разговаривать, почему же человек хочет ее исправить? Оказывается, одно, она просто достала его. Неудобство создает в жизни. И вот пока не поменяешь эту цель в человеке, не достигнешь изменений ничего. Очень многие мамы говорят о детях, вот повлияйте на него, он, а что в нем, вот в школе плохо учится, вот учителя звонят без конца. Ее беспокоит одно, что учителя звонят. Это неправильные цели, это не точные цели. Вы знаете, советская идеологическая система очень детально и настойчиво работала над влиянием, над изменением людей. Но цель их была в том, чтобы создать для себя армию адептов, которые бы просто защищали советский строй. Иногда мы евангелизируем так, для того, чтобы нас больше было. Больше людей покаятся, больше придут, нас будет больше, мы будем более чувствовать себя более уверенно. Есть несколько очень важных целей. Первая цель – это прославление Бога. Самая главная цель – во всем мы должны искать прославление Бога. И пока вот этот муж не научится видеть самой главной целью в своем влиянии на жену, что он ищет того, чтобы Бог прославился, не достигнете цели, не достигнете результата. Ефесянам 4:15. Но говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос. Это наша цель. Наша цель заключается в том, чтобы Христос отобразился. Павел говорит, я в муках рождения, пока отобразится в вас Христос. Это было главной целью созидающего влияния Иисуса Христа. Иоанна 17 глава 4 стих. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Он говорит, «Я тебя прославил». Через что? «Я открыл имя твое человекам, которых ты дал мне от мира. Они были твои, ты дал их мне, и они сохранили слово твое. И ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть. Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истину, что я и шел от тебя, и уверовали, что ты послал меня». То есть Иисус всю свою жизнь посвятил тому, чтобы влиять на своих учеников. Для чего? Чтобы Бог прославился. То есть это самая важная цель. Это самая главная цель, которая существует. Чтобы мы могли достигать Божьей славы. И только тогда мы будем по-настоящему влиять, когда мы будем искать, что через это не нам будет слава, не нашей церкви будет слава, не нашей программе или системе будет слава, а через это Богу будет слава. И тогда вы заметите, как многое поменяется. Тогда исчезнет конкуренция среди людей, кто же на кого повлиял. Если ты видишь, что через человека прославляется Бог, слава Богу, что кто-то смог повлиять на него. Ты радуешься тому, что ты достигаешь правильных целей. Вторая цель, которую мы видим в Священном Писании, это созидание церкви. Она очень тесно связана с первой целью. Бог прославляется в наибольшей степени тогда, когда церковь растет и созидается. В этом суть, в этом смысл всего того, о чем говорится в Священном Писании. Посмотрите еще раз на 15-16 стихи 4 главы к Ефесянам. «Но говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Вот это наша цель. Наша цель, чтобы тело Иисуса Христа выросло. Не просто, что человек услышал или прореагировал, а чтобы он присоединился, чтобы он был частичкой огромного Божьего тела. Третья цель, которую мы видим. Мы уже говорили о двух целях. Мы говорили о том, что наша первая цель – это прославление Бога, вторая – созидание церкви. Третья, еще более конкретная цель – это созидание душ. Каким образом созидается церковь? Церковь состоит из душ, из конкретных людей. И церковь будет расти настолько, и тогда, когда будут расти, настолько, насколько будут расти и созидаться отдельные души в церкви. Как я сегодня говорил, для того, чтобы сделать вашу церковь более влиятельной, станьте вы более влиятельным человеком. И ваша церковь станет немножечко более влиятельной. Это самый простой путь, это правильный путь, с которого должно все начинаться. Иисус Христос так влиял на своих учеников. Кроме общих проповедей, Он оставался с ними наедине, и Он конкретно говорил им. Он искал различных обстоятельств для того, чтобы помочь этим людям реально расти, реально формироваться. Мы уже читали этот стих 12. «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, я соблюдал их». Вот это слово, я ухаживал за ними. То есть созидание конкретной личности. Это третья цель. То есть мы говорим о влиянии. Мы говорим о том, что мы начинаем с самого большого. Мы говорим о том, что мы хотим, чтобы наше влияние приносило славу Богу. Это первое. Второе, мы говорим о том, что слава Богу в максимальной степени доносится или возносится, или достигается созиданием церкви, когда церковь растет, когда люди в церкви растут. Церковь взращивается тогда, когда души, конкретные души в церкви растут. То есть у нас есть возможность, и наша должна быть цель. Я буду созидать этого человека, чтобы через него созидалась церковь, чтобы через это прославился Бог. И нам нужен такой менталитет. Если он будет, тогда мы избежим противопоставления. Мы избежим каких-то конфронтаций. Мы будем искать того, чтобы созидались души. И есть еще один, если мы сделаем шаг еще ближе, есть еще одна цель, это достижение блага людей. Или конкретная любовь. Любовь выражается в достижении блага. Что это значит? Это значит, что когда я встречаюсь с любым человеком, какой бы он ни был, я искренне желаю ему блага. И если мы искренне желаем ему блага, мы тогда будем делать все то, что подходит для того, чтобы достичь, помочь этому человеку достичь настоящего блага. Вот этого менталитета, вот этого положения нам не хватает. Писание во многих местах говорит об этом. Например, 2 Тимофею, 2 глава, с 24 стиха. Здесь речь идет о еретиках, о людях, которые, там немножечко раньше написано, учили не тому, что говорит Бог. Он говорит, рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, включая вот этих людей, которые неправильны. Учительным и незлобивым. С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Заметьте, речь идет о людях, которые уловлены дьяволом. И вот даже к этим людям написано быть приветливым, быть учительным, быть незлобивым, не допускать злобы в нашем сердце. То есть искренне желать им блага. Может быть, Бог освободит. Почему я говорю об этом? Очень часто мы попадаем в ситуацию, когда мы начинаем говорить с людьми, люди нам возражают, и мы уже переключаемся не на то, чтобы достигать блага этих людей, а на то, чтобы их переспорить. А я сказал вот так. Он такой аргумент. А я его вот так. И мы его зажали в угол. Ну и что? Он так там и в углу и есть. Мы почему-то теряем вот это ясное понимание, что мы благо хотим этому человеку. Не нужно его зажимать. Нужно помочь ему выбраться. Не даст ли ему Бог покаяние, чтобы они освободились от сети дьявола. В другом месте апостол Павел говорит, Римлянам 12 глава, 14 стих. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, не проклинайте, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Некоторые люди думают, вот он мне сделал зло, а я вот ему поеду и конфет куплю. Не помогут. Знаете, что поможет? Освободиться от обиды и раздражения в сердце. Вот это поможет. И тогда вы в правильное время и в правильном месте сделаете правильные вещи, которые нужны будут этому человеку. И они будут вовремя, будут точными, и они помогут увидеть, что у вас добро. И вот это добро побеждает зло. В другом месте апостол приводит свои примеры, каким образом он побеждал зло, или побеждал, или оказывал влияние. Вот один из очень хороших примеров, 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стиха. Павел говорит о том, как он проповедовал вместе со своей командой, со своей группой. Он проповедовал там в Фессалониках. Он говорит, мы могли бы явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Заметьте, как его сердце наполнено добром, желанием блага этим людям. Несколькими стихами ниже он описывает результат. 2 глава, 13 стих. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли его не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Заметьте, что происходит. Вот с этим добром, с желанием добром, добра, они приняли слово от нас, то есть от них, от вот этих людей. Но они приняли его не как слово человеческое, но как слово Божие. И в этом наша цель. Если мы будем по-настоящему искренне доброжелательными. Друзья, перед тем, как вы говорите с кем угодно, проверьте свою мотивацию, есть ли у вас в сердце искреннее желание добра этому человеку. И смотрите дальше, если у вас желание созидать его душу, если этот человек неверующий, первый шаг созидания души – помочь ему встретиться с Богом. Если этот человек верующий, то дальнейшие шаги – это преображение в образ Иисуса Христа, конкретно реальное преображение в образ Иисуса Христа. И дальше, созидая этого человека, думайте дальше, как вы можете созидать церковь, в которой он находится. И дальше думайте еще дальше, смотрите, как вы через все это можете достигать Божьей славы. Итак, это правильные цели. Мы говорили о правильном положении, о правильных целях. И несколько слов еще о правильном отношении. Несколько важных элементов, связанных с этим, с этими явлением. То есть, когда мы говорим о том, что мы находимся в этом процессе изменения людей, который происходит в церкви. Писание показывает, что это достаточно сложное явление. Нам нужно понимать ключевые детали этого процесса. Самое первое, нам нужно понимать природу людей. Человек – это сложное явление. Это не просто так белое и черное. Там множество оттенков, множество полутонов. Когда мы говорим о том, что этот человек зрел, а этот человек не зрел, все мы в какой-то степени незрелые. Нам ни в коем случае нельзя разделять людей на какие-то категории, в которых мы автоматически сразу определяем. Эти люди, они вот на таком высоком счету. Вы знаете, все Даже тот же Моисей, о котором мы говорили, он попал в ситуацию, в которой он проявил свою незрелость. Галатам 6 глава, с 1 стиха. «Братья, если впадет человек в какое-то согрешение, вы духовно исправляйте такового». И дальше написано: «в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным, носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Очень важный элемент. Речь идет о том, что мы исправляем, наблюдая, продолжая наблюдать за собой. И это избавит нас от господства, от деспотичности, от превозношения над другими, от того, что мы достигаем каких-то целей своих собственных, а не Божьих целей. Помните, что вы сами незрелы в той или иной сфере нашей жизни. У нас есть еще несколько минут, я вам нарисую сейчас еще одну интересную картинку. Суть этой картинки в следующем. Если мы попробуем представить... Так, сейчас мы все-таки ее сотрем. Представьте себе совершенную личность, человека, который обладает совершенством. Вот так вот, круг. Вот это было бы совершенство. Теперь у каждого человека, каждый человек несовершен. У каждого человека есть своя, я называю, каракатица. Есть своя каракатица. То есть есть свои какие-то вещи. Каждый человек, он вот такой где-то. Вот так. Вот это совершенство. Кем он мог бы быть в данной точке? Но в действительности у него здесь подъем, а здесь провал. И наша проблема заключается еще вот в чем, что мы все хотим, чтобы люди, которые нас окружают, они все смотрели вот сюда. И мы даже ходим вот так боком иногда, чтобы все только отсюда посмотрели. Показать себя с лучшей стороны, люди говорят. Слышали такое выражение? Наша беда заключается в том, что люди-то норовят глянуть вот сюда. И мы начинаем потом им говорить, мы начинаем потом обижаться. Ну, у меня же есть и вот это качество, почему этого не видят все? Ну, в действительности, это наша реальность. Реальность всех людей вот такая. И теперь, когда мы говорим о том, что вот любого человека можно взять, и в зависимости от того, куда вы посмотрите, или превознести в церкви, или опустить очень глубоко. Любого человека. То есть наша задача заключается в том, чтобы мы могли ясно понимать эту реальность, понимать, что действительно у каждого человека, включая нас самих, есть масса тех вещей, которых у нас недостатки есть. Это действительно серьезный вопрос. Нам нужно понимать природу людей, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенными. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Как вы хотите, чтобы люди работали с вами, так и вы работайте с ними. У меня есть одна проблема, существенная проблема. У меня очень, очень сложная болезнь десен. И мне пришлось провести в зубных кабинетах огромное количество времени. Много, много. Я не поломал ни одной кости за свою жизнь, и не делали мне ни одной операции, но стоматологи на мне отыгрались по полной программе. Я перевидел многих врачей. Уколы делали. Вы знаете, как делают укол в эту тонкую-тонкую кожицу, которая там под передними зубами? И вот некоторые врачи, они подходят: «Так, ну что ты здесь? Ну-ка давай, открывай рот». Бабах туда. Он еще только подошел, и ты уже ожидаешь этого удара. А есть другие. Я помню, мне одна женщина вырывала зуб. Она так взяла, укол сделала, там все это заморозила. Так, дай-ка я попробую. Чуть-чуть я попробую. Замерзла тут один раз. Оп, уже нет. То есть человек сделал ту же самую процедуру, или, может быть, даже сложную, но так, что ты не почувствовал. Вот точно так люди могут грехи выковыривать. Подойдет, он там есть, там эта заноза есть, так он тебе так распанахает тебя. И он говорит, ну ты же видишь, здесь же есть. Это точно. Это точно. Нам нужно научиться подходить так, чтобы мы вытащили с минимальной болью. Это его беда. А я стараюсь сделать так, чтобы он как можно меньше боли почувствовал. Это правильный подход к созиданию. Это первое. Второе. Понимание природы изменения. Понимание природы людей. Первое. Понимание природы изменения. Нам нужно понять, что когда мы говорим человеку о процессе его изменения, мы имеем дело с процессом, а не с одноразовым явлением. Мы не можем прийти и просто объяснить человеку и рассчитывать, что он завтра будет действовать по-другому. Когда ко мне приходят молодожены, мы проводим предбрачное консультирование, достаточно подробное. И потом они начинают жить, и через полгода мы встречаемся еще раз. Или посещаем их с женой, и начинаем разговаривать, конкретно вникая глубоко в жизнь. Вот. Иногда сталкиваешься с таким явлением, когда он говорит, ну вот я вижу сейчас, и то вот она не так делает, и это не так делает. И я ему задаю вопрос, а как ты думал? Ведь она 22 года воспитывалась в одной какой-то системе. А ты 20 с чем-то в другой системе. И ты думаешь, что ты сейчас придешь и скажешь, моя мама делала вот так. Она скажет, yes, sir. И пойдет завтра делать так, как ты хочешь. То, что для тебя естественно, для нее совсем не естественно. И тебе нужно терпеливо помогать ей научиться тому, что ты видишь действительно, если это хорошо, и действительно, если это благо. Это требует огромного времени. 1 Фессалоникийцам, 5 глава. 14 стих. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». Мы говорили уже об этом. Вот почему апостол Павел пишет, «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние?» Мы делаем все, что мы можем, ожидая Божьего действия. Третье. Нам нужно понимать нашу роль. Нам нужно понимать, первое, природу людей, что она достаточно сложная. Нам нужно понимать природу изменений. Это не одномоментный процесс, это время. Нам нужно понимать нашу роль. Посмотрите в тексте, который мы сегодня уже не раз читали, 16 стих 4 главы Ефесянам. «При действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви». Бог говорит о том, что в процессе созидания церкви у каждого члена есть своя роль, своя мера действия, которую он может осуществлять. В чем же заключается эта роль? Послание к филиппийцам, фессалоникийцам, которые мы уже читали об этой интересной истории, когда апостол Павел вместе со своими сотрудниками повлияли очень сильно на людей, которые были там. Несколько качеств мы видим. Я очень быстренько их перечислю. Самое первое – это искренняя любовь к этим людям. В этом наша роль. Павел пишет, «Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Опять-таки, здесь требуется немножечко более детальное объяснение этого слова. «Вы стали нам любезны». Речь не идет о том, что когда мы говорим «он мне понравился», то это как бы он, его ответственность нравится или кто-то вот… Если он не понравился, то он виноват. Так вот здесь сказано, вы стали нам любезны, это немножко другой смысл здесь, или ситуация слова его грамматическая конструкция немножко другая. Ее можно точнее перевести следующим образом, потому что вы стали возлюбленными нами. То есть, потому что мы полюбили вас. Английские переводы, если точно мы переведем, они говорят так, вы стали очень дороги для нас. То есть речь идет о конкретных вещах. Если мы подходим к людям, апостол Павел подходил к ним так, что он научился видеть в этих людях что-то или кого-то очень дорогого и близкого к его сердцу. Второе, мы говорим о передаче жизни. То есть из вот этого понимания нашей роли. Наша роль – любить, искренне любить этих людей. И второе – передавать им жизнь. Смотрите, что здесь сказано. «Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши». Души, то есть саму жизнь. То есть то, чем мы живем. То есть когда мы говорим о том, что я хочу научить кого-то чему-то, мы имеем дело с одним только фактором. Мы сможем научить столько, сколько у нас есть этого. Христианство – это передача жизни. У нас есть курс специальный по воспитанию детей, он так и называется «Передай жизнь». То есть наша задача – передавать ту жизнь, задача родителей – передавать жизнь, которая у них, передавать людям, которые рядом с ними. Следующий элемент из нашей роли – это жертвенный труд. 9 стих. «Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие». Друзья, любой процесс работы с душами требует колоссальной работы, колоссальных усилий, колоссального труда. В другом месте апостол говорит, послание Колоссянам, 1 глава, 29 стих, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Дальше написано, для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою Его, действующего во мне могущественно. Тружусь и подвязаюсь – это два слова, которые говорят о тяжелом труде, труде до агонии. Это тяжелая работа, которой занимается здесь апостол Павел. Четвертое, это личный пример. То есть наша роль, в чем заключается? Искренняя любовь, передача жизни, жертвенный труд, личный пример. 10 стих 2 главы Фессалоникийцам. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими». И последний, пятый элемент, связанный с этим, терпение и настойчивость. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога. То есть это не один раз сказано. Это длительный процесс, в течение которого эти люди были вовлечены и просили, и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Итак, это условия. Это условия. Андрюша, включи-ка нам чуть-чуть выше вот эту всю схему, которая... Да, это три главных условия, чтобы наше влияние было созидающим. Нам нужно иметь правильное положение, то есть чтобы мы ясно понимали, кто мы и чем мы занимаемся. Нам нужно иметь правильную цель, прославление Бога, созидание церкви, созидание душ и благо каждого человека. И нам нужно иметь правильное отношение ко всему этому делу. И здесь перечислено, что входит в это правильное отношение. Я думаю, что Священное Писание очень богато своим ярким представлением и объяснением, конкретно объяснением того, каким образом мы, как церковь, как служители, как дети Божьи, можем оказывать реальное влияние на тех, кто нас окружает. И наша задача заключается в том, чтобы воспринимать это молитвенно сердцем своим искать, и для того, чтобы это все могло глубоко проникать в наше сердце.